Продолжаем. Значит, я остановился, кажется, на том, что я вдруг понимаю, что это один и тот же человек. Что делать? Ну, знаете, сам не верю. Просто понимаю, но не верю. Ну, невозможно поверить в такое. И приезжая в Москву, подъезжая к Москве, складывается план, что надо что-то делать, что-то понять, как поступать дальше. И вообще выяснить, так ли это или нет. Не какое-то это просто дьявольское наваждение. А отец Августин, прежде чем попасть вот к нам, в Псково-Печерский монастырь, он сказал такую удивительную вещь. Он сказал, что он был в Троице-Сергиевой лавре, но там его не приняли. Там он чуть-чуть побыл, и его сразу отправили. Он тогда поехал в Псково-Печерский монастырь. Через Москву он ехал в Печоры. Я поехал в Троице-Сергиевую лавру, как только вышел из самолета, сразу поехал в Троице-Сергиевую лавру, чтобы узнать, не видел ли кто-нибудь такого человека, нет ли каких-то еще зацепок, чтобы понять. Даже не заезжая домой. И подошел к отцу Ануфрию. Тогда был такой игумен Ануфрий, сейчас он уже митрополит, Черновицкий, кажется, владыка Ануфрия на Украине. Рассказал ему эту историю, говорю, не было такого, никакого человека, вот так вот, не приходил, не жил. И он говорит, был. Был вот такой вот, мне его привели отец Даниил, молодой тогда иеромонах, и еще кто-то, я забыл кто, вызвали отца Даниила, а сейчас этот отец Даниил, епископ Даниил на Дальнем Востоке, в Петропавловске-Камчатском, кажется. На Сахалине, Сахалинский, владыка Даниил. А тогда он был еще молодой иеромонах, и мы спрашиваем, вот такой вот был, он говорит, был. Был похожий на такого человека, конечно, они не знали никакой этой истории, такой иродиакон Владимир из Омской епархии. Мы, говорит, еще удивились. Иродиакон, а с наградным, с орденом, с крестом такой орден, в честь, я не помню, князь Даниила, что ли, не Даниила тогда, а какой-то, преподобного Сергия, третьей степени, он говорит, за восстановление храма. Я думаю, ничего себе, молодой иродиакон. Он представился иродиаконом. В одном подряснике приехал и говорит, вот я иродиакон, меня по дороге обворовали. Говорит, помогите. Ну мы, говорит, монахи, понимаем, вот монаха, брата обворовали, отвели его в Ризницу, одели, и он через 10 минут предстал перед наместником в полном монашеском облачении, поклонился, говорит, я иродиакон такой-то, такой-то, а тут обворовали, ни паспорта, ничего. И прожил там 2 месяца в лавре. А потом говорят, ну слушай, ну как ты живешь тут без документов? Говорит, ничего, а самое главное, ты еще не служишь. Служить-то, говорит, надо, как ты сейчас не служишь. А он не служил эти 2 месяца. И говорит, мы удивились. Говорит, ну давай, иди служить, как же ты, 2 месяца не причащаешься, не служишь, давай. И прям потащили его служить. Ну и он служил, говорит, но, говорит, так служил. Вот рукополагают в провинции, вообще ничего не понимает. Ни как паки-паки сказать, ни как к престолу приложиться, ни как причаститься. Говорит, он служил? Говорит, да, что, служил. То, говорит, вообще ничего не соображает, вообще не понимает. Вот, говорит, просто мужика взяли, говорит, облачили, поставили, вот так же его. Говорит, поразительно, как рукополагает, а еще орден у него. Я думаю, ну вот, Господи, прости, паразит, еще и служил. Все можно, но когда вот служил еще, представляете, престолу прикладывал, святые дары брал, не будучи в сане, посвящал. Я говорю, ну а потом как отец Даниил, где-то он? Он говорит, а объявился, когда мы его отправили, ну потому что невозможно уже было без документов жить. Он, говорит, вдруг мне присылает письмо. Видно, они сдружились как-то так по-человечески с отцом Даниилом. И говорят, я теперь на Кавказе живу, в горах. И у меня новая кличка, Августин. Так, понятно. Вот. Короче говоря, выстраивается такая вот линия. Какой-то человек, кратко скажу, что есть еще подробности, которые можно опустить, человек какой-то, который что-то, наверное, совершил такое, но во всяком случае, что-то у него за плечами очень тяжелое есть. Он появляется в Омске, входит в доверие к людям, в храм, потом грабит этот храм, потом приезжает в Троицкую лавру, там живет 2 месяца, служит божественную литургию как диакон, не будучи посвященным. Потом уезжает в горы, а именно в лавре он узнал, что есть эти горные монахи. Отец Даниил нам рассказал, что есть горные монахи, которые, как сказать, живут нелегально и прочее. Едет в лавру, едет в эти горы, живет там какое-то время, по всей видимости, жизнь ему там не очень нравится, потому что она уж больно аскетическая. И он возвращается уже под именем Августина в Скопческий монастырь, и там единственный человек, которого все называли то чекист, то ли еще, вот наш отец Гавриил, сказал, да какой это монах, жулик, срочно его в милицию. И вот все, кто видели в нем великого ангела там и прочее, все схватили его, оттащили его от страшного отца Гавриила. А вот что значит благодать, которая дана была отцу-наместнику. Именно вот он, как настоятель монастыря, Матерь Божия ему, так сказать, открывала. Может быть, по наитию, может быть, он, так сказать, просто вот так вот сказал, но попал в самую ценную десятку. Ну и что с ним делать, короче говоря, с этим человеком? Непонятно. Я приезжаю в Москву из лавры, обзваниваю всех, будущего владыку Дмитрия, который принимал в нем участие, Зураба, всех говорю, вот собирайтесь у Володи Емельянского, будем перед отъездом поговорим, а сам думаю, ну вот сейчас все равно не верю до конца. Я думаю, нет, сделаю, как у Достоевского в «Преступлении и наказании». Сядем, мы соберемся, и я скажу. Он говорит, представляете, какие истории бывают в церкви? Вот, говорю, один человек приехал в город Омск, втерся в доверие, там, то есть, а потом взял всех и обокрал. Из престола стащил и крест, и там, кадила. А вот кадила-то, крест вот тот вот под собой носил, кадила он кадил, вот это вот кадила, которым он гонил. То, что он псалтырь еле читал, мы-то все, не осудить, ну и правильно, конечно, вот, это самое, но, а он просто его еле знал, потому что несколько месяцев только там был в Омске. Мороженое ел, он всю жизнь его трескал килограммами. Вот. Так что поэтому ничего здесь, и озеро он, конечно, прекрасно знал. Так вот, думаю, вот скажем, вот этот вот один человек украл, обокрал храм. А представьте, другой человек приехал в Троицкую лавру, назвался диаконом Владимиром и служил в литургии, не будучи диаконом. Представляете, что же? Все скажут, да, человек какой страшный. Я сказал, а другой приехал там в горы и назвался чужим именем и стал жить под чужим именем. Представляете, что это за человек? Вот что это за человек? И все скажут, ну что же это за человек? Я говорю, отец Августин, что же это? Так это ты, помните, как Порфирий Петрович сказал, это ты же, отец Августин, это вы, Григорий Романович. И тут, конечно, он себя выдаст. Долго рассказывать, как мы на полчаса уехали с этим отцом Августином, я попросил Володю Егелянского обыскать его вещи, он страшно сопротивлялся, будучи таким настоящим интеллигентом. Как обыскивать? Я говорю, да, давай срочно обыскивать, кто там у него, может, у него там нож, может, там пистолет, мы же не знаем, кто это. Короче говоря, все собрались, а Володя нашел у него в чемодане паспорт, ну, конкретное имя, деньги, ну, в общем, все, что там было. И когда мы собрались, я вдруг понял, что это Августин, псевдо-Августин, понимает, что я все знаю. И так было страшно смотреть, потому что вот сидит человек, который полностью в твоих руках. Жуть. Одно из самых страшных ощущений человеческих. Вот он сидит, и ты понимаешь, что он полностью в моих руках. И это было, конечно, неприятно и страшно, поэтому я не стал, так сказать, разыгрывать Достоевского и сказал, Володя. И он просто позеленел. Дернулся, позеленел. Все поняли, что что-то происходит. Все закричали, что это такое, объясните, и так далее, и так далее. Короче говоря, я ему сказал, Володь, вот ты видишь, мы знаем о тебе все. Вот я последний, куда съездил, это в Омск, чтобы выяснить все обстоятельства твоей биографии. Вот сейчас одно из двух. Или ты нам рассказываешь все, тогда мы решаем, что с тобой делать. Или я вот снимаю трубку, вызываем милицию. И Дальше уже ты сам знаешь, как за твои вещи, за твои все подвиги, что с тобой будет. Естественно, я ничего не знал. Подробности, ну, уже, так сказать, блефовал. И он минут пять подождал, сказал, что хорошо, я расскажу, если вы меня не выдадите. Я говорю, ну, мы же не знаем, что он скажет. Я говорю, Володь, давайте условия здесь ставим мы сегодня, я вот говорю. И он рассказал, что он был действительно такой молодой человек, который несколько, две у него было судимости, потом его взяли в армию. В нашей родной советской армии он устроился на склад, стал там воровать вместе с офицерами. И в том числе они воровали и продавали кирпич и стройматериалы в близлежащий храм. Батюшка строил тогда храм, купить было невозможно, и батюшка, наверное, покупал у них. Ему храм очень понравился. А потом приехала комиссия, стали его, так сказать, ревизия, и начальство стало валить все на этого самого Володю. И он сбежал, попал в Омск, вспомнил, какой был милый, хороший батюшка, добрый у них рядом с частью. Пришел в храм, устроился там, ну а дальше вы знаете. Значит, храм, искушение с деньгами, он обворовал храм. Потом приехал в Троицеркую Лавру, я говорю, а как же ты служил-то? Он говорит, ну понимаете, я и не хотел, я понимал, что это не надо бы делать. Но вот эти дикана и монахи молодые говорят, ну что ж, служи, 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 служи. И я не служил, говорю, как же это, Бог, ты ж престола касался, входил в царские врата. Он говорит, вот так. Потом поехал в горы, узнал историю, действительную историю об этом Августине. И приехал в Псково-Печерский монастырь. Раскрыл свои большие голубые глаза. И, значит, все были потрясены евангельским видом. Вот. Все были обмануты, кроме вот отца Гавриила. Отца Иоанна в это время было лет, отца Иоанна в это время не было. Я думаю, отец Анна, наверное, так легковесного не поверил этому юноше. Короче говоря, долго рассказывать, в конце концов он сам пошел и сдался в милицию. Он был, конечно, потрясен всей этой историей, когда он понял, что вот такой промысел Божий его просто вынул на чистую воду, а тут явный промысел Божий. Он сдался в милицию, его посадили на 7 лет. Вот. Он там молился, посылали ему и книги, и все, и иконки там, и прочее, прочее, прочее. И потом он, ну вот явный промысел Божий, который его вел, он стал священником в одной из епархий. Потом он скончался. Не знаю как, знаю, что вот он умер. Вот. Но вот так вот, за шиворот, что называется, промысл Божий, даже упирающегося человека, и человека, который, казалось бы, не готов, вот так вот ведет ко спасению. И таких историй множество. Святые отцы, о которых мы говорили сегодня, пишут: «Признавайте и исповедуйте Бога правителем мира. Благоговейно с самоотвержением покоритесь и предайтесь воле Его. Из этого сознания, из этой покорности прозябнет в душах ваших святое терпение». Святитель Игнатий Брянчанинов. «Если Богу угодно будет дать тебе познание, то Он даст в свое время и даст таким образом, какого даже не можешь представить себе плотской человек», пишет тот же святитель Игнатий Брянчанинов. И вот святитель Феофан Затворник. Два наших великих учителя духовной жизни, данных нам Богом для последних времен, для наших времен, святитель Игнатий и святитель Феофан. «Если будете предавать себя Господу вседушно, то Он сам преподаст вам и через ангела-хранителя всю науку христианскую». Вот вера в промысел Божий, твердое предание себя промыслу Божию и вера в то, что Господь, несмотря на наши грехи, несмотря на наше нерадение, несмотря на нашу непокорность, и строптивость, и гордость, все равно ведет нас к спасению, обязательно должна присутствовать в христианине. Даже если случится несчастье, грех, беда, несчастье и то, и другое, все равно надо веровать и в промысел Божий, и знать, что Господь всего себя в Господе Иисусе Христе отдал за спасение каждого из нас. Не всех, а каждого. Извините, приведу такой пример. Эдит Пиаф говорила: «Я пою не для всех, я пою для каждого». Примеры несоразмерные, но в нашей жизни некая аналогия. Господь действительно за каждого из нас предал всего себя. И ощущение этого должно быть превалирующим в жизни православного христианина. Множество, честное слово, множество подобных историй, явлений силы Божией, когда человек твердо верует, что Господь поможет. Ничего действительно нет невозможного. Абсолютно ничего. У нас времени мало, сейчас я буду отвечать на записки. Просто расскажу еще одну историю подобного рода. Она чуть-чуть, надеюсь, покороче будет. Если вам не надоело, только если нет, давайте мы это самое. Потому что я представляю, насколько я, все это отличается от того, что вам наши академики читают. Вот. Но уж простите, другого я, так сказать, не в состоянии просто. Вот вера в промысел Божий, что Господь поможет, оно действительно поразительно. Вот недавний пример в нашем Сретенском монастыре. У нас есть колхоз, может кто-то из вас знает. Да? Колхоз в Рязанской области, называется «Воскресенье», а я председатель этого колхоза. И без всяких шуток. Вот. И мы получили даже государственную премию на Столыпина, как самые эффективные собственники земли в России за 2003 год. Вот мы подняли это хозяйство, но когда поднимали его, было очень сложно, потому что проблем было масса, хозяйство было убитое совершенно, детей кормили комбикормом, просто комбикормом запарено. Сейчас ты на передовике за 5 лет, а тогда это было все очень плохо. Не было никакой техники вообще. А у нас большое издательство. И мы в основном на деньги от издательства дело живем. И колхоз в том числе, и детский дом, и колхоз, и семинар. И мы, главное сейчас надо было, когда мы засеяли все, что нужны были комбайны. Комбайн стоит дорого. Он стоит 100 тысяч долларов, 3 миллиона рублей, дом. Ну, чуть поменьше, по 800. Нужно было два комбайна нам. И вот мы прекратили все стройки, все проекты, все-все-все, и стали копить вот эти деньги, чтобы купить эти два комбайна. Это было в 2001 году. И вот у нас уже была семинария, к нам поступил один молодой человек, который поступил в семинарию из Германии. Он природный немец, жил в России, на Алтае. Потом с родителями ехал в Германию, множество раз ездил из Германии в Россию, в Россию в Германию, вот, и попросился в семинарию. Вроде бы так, ничего, и потом жалко, действительно, там на чужбине парнишка живет, мы его взяли в семинарию. А кто по профессии спросит? Он говорит, бухгалтер. Он говорит, здорово, нам как раз бухгалтер нужен, потому что там вот эти проводки, компьютерные, все дела, мы этого не знали. Посадили его в бухгалтерию. А он подсмотрел, что наш казначей, тогда в банк, это 2001 год, помните, после дефолта, в банк все боялись что-нибудь класть, опять что-нибудь лопнет там. И казначей у нас очень мудро поступил, он положил, клал все деньги в сейф, ключ от сейфа клал в другой сейф, а ключ от того сейфа клал в половицу. И так это все было секретно, что этот наш, этот самый немецкий юноша все это дело прознал. И в самом начале сентября я еду как раз в хозяйство, мне звонит казначей, говорит, батюшка, держитесь, значит, денег нет, украдено, а этот вот Ярослав, юноша тоже исчез, я понимаю, что это он, потому что ни у кого не было ключей от бухгалтерии. Я, конечно, в шоке. Возвращаюсь, представляете, мы там почти целый год почти копили, и вот все. Ни комбайна, ничего. В этот раз мы взяли в аренду комбайна, на будущий год мы уже рассчитывали. 180 тысяч долларов, так на всякий случай. Вот. У нас прихожане есть такие всякие, мы на Луганке живем, всякие словики. Вот. В общем, приехал очень высокий чин из генпрокуратуры, со следователями, со всеми, и начальник криминальной полиции России. Они, значит, все это обследовали и говорят, да, все понятно. Два дня прошло, через два дня мы это обнаружили. Было в сентябре 2001 года. Они меня посадили, говорят, батюшка, успокойтесь и забудьте. денег у него увидите. Потому что он с немецким паспортом, зеленый коридор, никто никогда не обыскивает, естественно, гражданина Германии. Кто ездил за границу, представляет себе. Гражданин Германии спокойно совершенно прошел и поминай, как знали. Никто его ничего не вот. Естественно, он не переводил деньги по банку, ничего, просто взял, там, на себе провез или как-то там в сумке. Вот. И все на этом. Скорее всего, на себе просто провез, и на этом все кончилось. И говорит, еще одно. Не думайте, что даже если мы. Они, конечно, начали уголовное дело сразу, все, но говорит, знаете, никогда в жизни вам это не отдадут. Потому что в истории юридических отношений между Советским Союзом и нынешней Россией и Германией ни разу не было, чтобы гражданина Германии отдавали нам, а мы отдавали гражданина России. Вот не было просто такого. Ну, так вот повелось. Вот. А уж для следственных экспериментов, которые, для следственных действий, которые здесь будут, тем более никогда его не вернут, поэтому копите в следующий раз. И мы с братьями, конечно, собрались все в тоске, в печали. Вот, нестяжательные монахи, которые потеряли 180 тысяч. Вот. И говорим, ну что делать? И мы этим говорим нашим следователям, говорим, ну что, ну будем молиться, если вы ничего не можете, будем молиться, Матери Божией. А у нас монастырь в честь Божьей Матери, Владимирская икона Божьей Матери. Средняя Владимирская икона Божьей Матери, называется Средняя Матери. И стали молиться. Молимся, молимся, ну что? Ну что еще делать остается, если все силовики отказались от нас? И приезжает ко мне этот высокий чиновник прокуратуры через 2 недели вот с такими вот глазами и говорит, батюшка, его обнаружили на то самое. Задержали, и нам сообщили, что его задержали. Говорю, каким образом? Как? Вы же говорили, что зеленый коридор. Да говорит, он пересекал границу 14 сентября, а 11 сентября произошли теракты. И немцы по всей Европе трясли всех подряд, и немцев, и американцев, и кого хотите, с перепугу. И его обыскали. Просто вот он шел, и его вот руками обыскали. Всех обыскивали без исключения. Только вы помните, какой шел был после 11 сентября. И вот 14 сентября его обыскали в Франкфурте на Одере, где он пересекал границу, там с него сняли 180 тысяч долларов. И положили в прокуратуру Франкфурта на Одере. Как поразительно. Но, говорит, вы не волнуйтесь, все равно вам деньги не вернут. Потому что не будет никаких следственных экспериментов, его не привезут сюда, ничего не будет, все равно это все, так сказать, они там останутся, а их могут вернуть только решением суда. А на суд он никогда не придет. И его никогда не придут, вот поймите мое слово. Это говорили мне прокуроры и наши, так сказать, пинкертоны из этой вот милиции. Я говорю, ну что делать, ну будем молиться. Что еще остается? 180 тысяч, тут помолишься, не шутка. Вот. И мы все братья, тем более действительно, будущий год, надо убирать хлеб, мы засеяли опять много, а зимы, ну как, это же, мы же не для себя, действительно, для и люди на нас надеются, и все, сколько людей, перед которыми мы поручились, целое хозяйство. И стали молиться Божьей Матери. Ну, как, кто как может, как молиться. Молитва – дело творческое. Кто как может, так и молится. Проходит год. И я еду, помните, вот это вот, то самое, воссоединение сейчас идет процесс с зарубежной церковью. Да? Я по поручению патриарха еду в город Мюнхен, чтобы вести переговоры с архиепископом Марком и архиепископом Женевским Амвросием. Они там меня ждут. Я прилетаю в Мюнхен, сажусь в такси, еду там, встречу сразу из аэропорта, выхожу из такси, и первого, кого вижу в Германии, это Ярослав. В Германии, я не помню, 80 миллионов, кажется, да, населения, или 60, но уже не имеет принципиального значения. Первого, кого я вижу, это он. Я его сразу хватаю. Рядом монастырь преподобного Иова Почаевского, там, где живет владыка Марк. Тащу его туда. Он в полубессознательном состоянии от ужаса. И заточаю его в монастырь. И звоню вот этому прокурору. И говорю, так и так, я его поймал. Он говорит, кого? Я говорю, вот этого, супостата нашего, поймал и заточил. Он говорит, как его поймал? Я говорю, поймал. Он говорит, где? Я говорю, в Германии, в Мюнхене. Вы что, его искали специально? Говорит, да нет, ничего специально не искал. Просто вот вышел из такси, вижу он, я его схватил и притащил. Я говорю, слушайте, вот он здесь, что мне делать дальше? Кому обращаться? Что? Вот сейчас вот вы говорили, что надо его в суд, и без суда нам не отдадут, а суда не будет, пока его не будет. Вот я готов привести его в суд. Когда он понял, что это действительно все так и есть, он говорит, срочно отпустите. Я говорю, почему? Говорит, ну, представьте, вы задержали незаконно, задержали гражданина Германии. Он сейчас спасает на 2 года. Мы замучаемся вас выковыривать из германских тюрем. Срочно отпускайте его, потому что, говорю, я его не отпущу. Какие еще германские законы? Мне Господь его в руки послал. А мы сейчас будем о каких-то немецких законах говорить, которые меня абсолютно не интересуют. Говорит, что делать. Короче говоря, связались еще с криминальной полицией, связались с Интерполом, которые знали, приехал представитель Интерпола, тоже совершенно потрясенный, тоже долго выпытывал у меня, как я выследил этого человека. Там. Короче, я говорю, это промысел Божий, поэтому промысел Божий. Молились братья, молятся, прихожане, которые знали об этом, молятся. Вот мы, что еще? Вот молитва, молятся, промысел Божий. Надеялись люди на него. Люди получили, те, которые надеются. Короче говоря, уже здесь ничего не могла сделать полиция. Они приехали, при мне его, значит, освидетельствовали, содержали, взяли всякие подписки и так далее, и так далее. Через несколько месяцев состоялся суд, который, значит, признал его, естественно, виновным. Его осудили на 4 года, он сейчас еще продолжает сидеть. А нам, значит, присудили вернуть эти деньги, которые так и лежали в этой прокуратуре Франкфурта на Одере. И в день Владимирской иконы Божьей Матери, не в какой-то день, а в день, вот я вижу здесь несколько наших прихожан, я прямо тогда, когда, как только рано утром узнал, что нам из Минюста, Минюст летал туда за этими деньгами, совершенно безотносительно всего, просто 2 чиновника Минюста полетели в Франкфурт на Одере, взяли все и привезли. И привезли в самый день Владимирской иконы Божьей Матери. Июльской. И я прям на проповеди, помню, тогда сказал, вот, пожалуйста, вот вся история, вот вы молились, и все. Вот тоже промысел Божий. И этот Ярослав сейчас сидит, но молится. Там представители зарубежные, он прислал очень трогательное письмо, и несколько писем прислал, там мы ему послали что-то там. Но мы сами были настолько поражены и благодарны этому Ярославу за то, что Господь вот так вот через него показал нам промысел Божий удивительный, да, что даже наше жестокосердие было преодолено. И мы, конечно же, ему все простили. Вот, и, ну, конечно, к семинарию больше его принимать не будем. Но вот он тоже сейчас, его это тоже настолько потрясло, что тоже к нему едет священник из зарубежной церкви, из Германии. И вот таким образом человек тоже, вот так вот Господь поразительными совершенно путями спасает, видите. И хозяйство продолжило жизнь, потому что мы купили там технику и прочее, и прочее. И хоть с опозданием. И Ярослав ощутил на себе силу Божию. И наши прихожане и монахи поняли, что такое Божия молитва к Богу и промысел Божий. И поняли, насколько вот Господь милостив каждому, кто несомненно совершенно верует. И одно препятствие – это наша гордыня, наше самомнение, наше тщеславие, которое так или иначе в нас проявляется. Вот здесь Господь, конечно, и благодать уже от нас отходит, когда мы начинаем гордиться, возноситься, жить несмиренно, тщеславясь и прочее, прочее. От этих болезней надо всеми силами себя удерживать, и тогда Господь действительно будет особым образом посещать каждого без исключения из нас, потому что каждый из нас или сын, или дочь самого Господа Бога по благодати и по созданию. Сейчас я перейду к ответам на вопросы. Во-первых, нужно попросить у Юлии Мироновой прощения за то, что не так долго задержал. Я, к сожалению, не получал никаких от нее известий. Поэтому она мне написала письма об интернете. Пожалуйста, сейчас после беседы нашей подойдите ко мне, Юлия Миронова. Так, сейчас я беру вопросы. Батюшка, благословите. Кто такой иродиакон? Диакон? Иродиакон – это монах, который служит как диакон, который в сане диаконском. За кого голосовали? Ни за кого на последних выборах. Просто не ходил на выборы, скажу честно. Если Господь долго не исполняет молитвенного прошения, то, может быть, не надо уже просить. Вдруг это поперек его промысла. Я думаю, что надо просить. Толците и обрящатся. Ищите и обрящите, толците и отверзутся вам. Я думаю, что надо просить. Иногда долгая молитва. Вот мы, эти 180 тысяч. Видно, вы не 180 тысяч просите. Вы просите, наверное, там рублей 100. Тогда у вас это... И тогда я вас понимаю, вы не стяжатель, и вам ничего не надо в этой жизни. А мы, когда просили 2 комбайна, мы уже это просили долго, но и получили. Поэтому толците и отверзутся вам. Допустим ли брак без любви? Что такое любовь? Если любовь в евангельском смысле, то это отношение, истинное отношение между человеком и Богом. Вот, если любовь между людьми, ну, наверное, вы лучше спросите это у отца Вадима, у отца Максима. Они вам правильнее, наверное, как-то сформулируют. Я человек не ученый просто в этом смысле, и не могу сказать, сформулировать так точно богословски. Любовь, наверное, это забвение самого себя ради другого, ради Бога, ради человека. Отрицание своей воли, в том числе, о чем мы сегодня говорим, ради воли божественной. Да? Или ради правильного устроения того или иного человека. Допустим ли брак без любви? Я думаю, что допустим. Я думаю, что люди, которые хотят создать семью по-настоящему, не могут не желать, даже если у них нет влюбленности, скажем, влюбленности, а есть уважение и есть желание создать христианскую семью, обретут любовь совершенно на другом уровне. И это будет таинством Божиим. Помните, как в Кане Галилейской Господь из воды, пресной воды, создал вино? Это как раз читается во время бракосочетания. Да? Это Евангелие читается во время бракосочетания в храмах. Когда из одного состояния переходит в состояние совершенно иное. Мне кажется, что Господь, если люди будут просить, то Господь силен скрепить этот союз людей, уважающих друг друга и желающих быть вместе, скрепить особым совершенно чувством, подобным чувству божественной любви. Мне кажется, как? Не знаю. Я здесь небольшой специалист. На вашей левой руке четки. Действительно. Атрибут монашества. Может ли ими пользоваться мирянин? Если да, то что они означают? И как ими пользоваться? Почему они одни бусинки большие, другие маленькие? Лестницы и четки это одно и то же. Или лестницы пользуются только староверы. С уважением, Вадим. Да, это действительно четки, которые даются монаху при постриге, для того, чтобы он не забывал молиться. Каждая бусинка вот здесь означает одну молитву. Как правило, это Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». У каждого монаха есть свое особое правило, а четки для того, чтобы мы об этом не забывали и помнили. Вообще молитва, настоящая молитва, это непрестанная молитва, непрестанное присутствие, хождение в присутствии Божьем, предстояние перед Богом. Оно может сопровождаться Иисусовой молитвой, а может, как святитель Феофан пишет, вообще никакой молитвой не сопровождаться словесной молитвой, а просто мысленное, без воображения, но мысленное и волевое предстояние перед Богом. Господь-то нас все время видит, все время на нас смотрит с огромным вниманием и любовью и надеждой, что мы не пробежим мимо Него, а обратим на Него внимание, увидим Его и начнем Его познавать, любящего нам, нашего Отца. Или мы побежим по своим суетным делам. Вот постоянное ощущение себя реально в присутствии Божьем, вот это есть настоящая молитва, к которой приводит вот эта вот молитва в том числе и по четкам. А большие бусинки, они означают, что это между здесь 100 маленьких бусинок, между каждой десяткой вот такие вот, которые покрупнее. Вот и все. Мирянин может, конечно, пользоваться четким, если его благословит духовник, даст ему какое-то правило. Монахам положено носить их на руке, а миряне лучше пусть носят для смирения в кармане. Монахи, ну, как бы так сказать, это атрибуты такого монашеского внешнего вида, а монах, а мирянин лучше пусть носит в кармане. А вообще, самые хорошие четки для мирянина, вот когда если будете в церкви, читайте 40 раз «Господи помилуй». Или вот когда правила по причащению, читайте 40 раз «Господи помилуй» по фалангам пальцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Два раза прошлись, 40 раз. Вот стоите и молитесь. Никто не знает, что вы по четкам молитесь. А на самом деле вы раз и 40 раз прощали. И смирение, и понял. Отец Тихон, берут ли ваши монахи в качестве духовного отца кого-либо? А если берут, то как это сделать? Очень часто обращаются с вопросом, как найти духовного отца. Это целый длительный, очень интересный процесс. Часть духовной жизни нашей. У одного священника поисповедовались, у другого священника. Как правило, это и бывает. В один храм человек ходит. Редко. Хотя бывает, что человек вот ходит в один храм с начала жизни до самого конца. А чаще бывает, что у одного священника поисповедуются, у другого. С одним посоветуются, с другим. И так постепенно человек вдруг понимает, что вот именно вот этот вот священник наиболее близок мне по духу. Наиболее адекватно отвечает для меня на мои вопросы. Я вижу, что он не потакает мне. Да? Потаковник – это самое плохое, что может быть из качества священника. Не потакает мне, а ищет волю Божию. Не карающий, не желает чего-то своего, а вместе со мной ищет волю Божию. И вот так постепенно человек ощущает духовное родство, духовную близость с тем или иным священником. Потом проходит, может быть, месяцы, а может быть и годы, зачастую, чаще всего. И человек приходит и говорит: батюшка, я бы очень хотел, чтобы вы стали моим духовным отцом. И если вот эта связь у вас образовалась, то она и укрепляется. Вот таким образом. В том числе, наверное, и монахи нашего монастыря, которые стоят на исповеди, которые исповедуют прихожан наших, тоже, наверное, являются духовными отцами кого-либо. Ответьте, пожалуйста, возможно ли покаяние православного народа перед старообрядцами за страдания и гонения, которые претерпели православные в 17 веке. Очень печально, что большая часть православных в наше время имеет негативное представление о жизни религии и благочестия Древней Руси. И хорошо оказалось, и это оказалось бедным белым пятном в нашем современном православном мировоззрении. Вы знаете, действительно, старообрядцы – это поразительные совершенно люди. И у меня много друзей старообрядцев, и беспаковцев, и белокреницкого согласия. Это очень интересно. У нас даже есть сейчас диакон, отец Александр. Он был с родителями своим беспаковцем. Мы его встретили, когда я первый раз был в Иерусалиме. Вот, как-то очень хорошо пообщались. И наша дружба продолжилась. Отец его стал священником в Нижнем Тагиле. Воссоединился с православной церковью, с нашей, с патриархийной, стал священником, очень многих вернул к православию. И его сын Саша у нас закончил духовную семинарию и сейчас диакон. Женился и диакон у нас в монастыре, мирской диакон. Вот здесь сидит отец Кирилл, который много занимался старообрядцами. Если у кого-то есть вопросы, то, я думаю, отец Кирилл ответит вам, специалист по старообрядческому потребу православному. Конечно, это трагедия. Эту трагедию надо изживать, но как ее изжить, никто не знает. Кажется, в 71-м году на соборе, в 71-м или в 75-м году отменили, в 71-м отменили прещение анафемы на старообрядцев. Мы патриархийные, но старообрядцы этого не заметили, так сказать, абсолютно все равно, что мы там о них думаем. Вот. И сейчас это очень строгие люди. И я вам скажу, вот сейчас мы будем публиковать работу нашего вот этого диакона Александра, который сам прожил долгое время в старообрядческом скиту. Но я вам скажу, что наши монастыри просто дома отдыха в сравнении с тем, как живут старообрядцы в тайге, там, ну, за Уралом. Просто потрясающе. Это очень интересно. Но они, к несчастью, они вне церкви сейчас. Как их спасает Господь, Господь милостив, не наше дело там, вопрос их спасения, это дело их, Господа Бога, но мы должны понимать, что для нас вне церкви нет спасения. Вот. А поучиться кое-чему у них, конечно, мы можем. А если промысел Божий не явный в течение долгой жизни человека, есть ли надежда, что он проявится в последние дни? Спасибо. А, наверное, действует Господь не всегда по тем или иным причинам, Бог весть, не нам об этом судить, явно в жизни человека, но иногда и перед смертью. Ведь важно не начало, хотя оно тоже важно, конечно, и не середина, оно тоже важно, а конец. В чем застану, в том и сужу, говорит Священное Писание. И очень важно, как заканчивает жизнь человека. Один был апостолом 3 года, а потом кончил, повесившись, предатель. А другие к концу жизни, вот про Акуджаву я вам рассказал, да? И мы знаем, что это особый промысел Божий, когда человек причащается святых Христов, вернее, крестится, он не причастился, кстати, скажем так, и не причастился. А вот крестился, во всяком случае, омыл свои грехи, можно его поминать, как раба Божия Иоанна. Да? Есть случаи, тоже совершенно потрясающие. Каждый священник из своей практики может рассказать, как в конце самом жизни вдруг вот промысел Божий начинает действовать. У нас есть прихожанка Мария Георгиевна Жукова, дочка маршала Жукова. Она работает у нас в издательстве. Написала книжку, может быть, кто-то из вас ее читал. «Маршал Жуков, мой отец». О духовном пути Жукова. Интересная книжка. Вот у нее бабушка была. Клавдия Петровна, кажется, ее звали. Клавдия-то я точно помню, а отчество, кажется, Петровна. Она к концу жизни впала в старческий маразм. Ничего же не понимала. И она причащалась последний раз в 10 лет, как Маша говорила. И Маша говорит, Марья Георгиевна говорит, батька, ну вот надо съездить как-то ее причастить. Но как причастить? Она совершенно не в своем уме. 2 года уже ничего не понимает. Вот я к ней подхожу, любимая внучка, говорю, бабушка, что-то, она говорит, Петр Степанович, вы что это ко мне пришли? Нет, 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 давайте уходите, не хочу вас принимать. Вот так вот общалась с внучкой, ну совершенно ничего. Или запустит чем-нибудь стаканом. Сердечная такая была, лежала вот совершенно уже без человеческого ума такого. И Маша говорит, ну надо бы как-то причастить, ну как вот уже умирает, уже вот видно, что вскоре уже отойдет, но как, ее же не поисповедать, человек с 10 лет не причащался. Значит, с 10 лет и не исповедовался, а жизнь-то прожита ей за 90. И мы думали, и там она одного батюшка просила, он говорит, ну если в маразме, ну как вы же не поисповедуешь. И мы думали с Машей, потом говорим, ну что, ну в конце концов, дело Божие, надо приехать и попробовать. А там как Господь есть. И как раз надо было осветить эту квартиру, а эта квартира как раз маршала Жукова, там в центре у Большого Вознесения. И вот мы приезжаем, а она мне говорит, батюшка, только черный подрясник не одевайте, потому что она терпеть не может, когда к ней в черном подходит, сразу чем-нибудь запулит. Я говорю, ну хорошо, взял один белый подрясник, приезжаю, вот, я так боюсь, действительно, старушка, но неприятно, вот. Захожу к ней, она лежит, такая маленькая старушечка лежит в кровати. Я к ней с Машей, с ее подругой Машей, подхожу к ней, говорю, здравствуйте, Клава Петровна. Она вдруг поднимается и говорит, батюшка, здравствуйте, как долго вы не приезжали, я вас столько ждала. Маша прям разрыдалась. Я стою, думаю, ничего себе, маразм хороший. Я говорю, нормально, бабушка все отвечает. Я говорю, да, Клава Приутова Петровна, вот я приехал. Она говорит, батюшка, мы должны что-то очень важное с вами сделать, но я не помню, что, напомните мне, что. Я говорю, как, мы должны исповедаться и причаститься. Она говорит, вот. Только я забыла, как это делать. Вы напомните? Я говорю, конечно. Маша, рыдая, ушла вместе с этой подругой. Вот. Мы с ней остались, и минут за 20, за всю жизнь, ну, я ей подсказывал, как обычно священник делает, там, какие-то типы грехов, там, и так далее. Она исповедовалась за всю свою жизнь, за всю свою 90-летнюю жизнь, она все вспомнила и все исповедовала. Маша пришла, ее все вместе причастили, она легла, размочили ей просфорку, она лежит, вот, жует эту просфорку, а мы пошли освещать квартиру. И освещают. подхожу, там краплю. Вот, она так мне покивала, все нормально. Потом сели пить чай, перекусили. И я, уходя, говорю, ну я пойду прощусь к Клавдии Петровне. Захожу к ней. Она лежит, а у нее вот лицо, как будто половина так сверху упала, инсульт. Последние слова ее были, это слова исповеди. На следующий день она умерла. Вот вам промысел Божий. Перед самым концом, перед самым... Вот Господь все равно ведет. За молитвой внучки ли ее, и правнука Егора, да? Как-то еще, может, родственники какие-то на том свете молятся. Кто знает, тайна Божия. Ну вот, пожалуйста. А бывают случаи? Конечно, как у всякого человека, и у меня, и у нее много личных грехов было, и есть у меня там, есть у нее было. Вот. Но есть грехи особого рода, которые промыслом Божиим Господь не дает человеку в них, как бы так сказать, не то, что не дает покаяться, а каким-то особым образом устраивает судьбу этого человека. В Донском монастыре однажды ко мне подходит женщина, год 92-й был, и говорит, батюшка, а вот можно мне за моего отца молиться? Я говорю, конечно, можно. А, спасибо. Я говорю, подождите, а вот кто у вас папочка? Она говорит, а он митрополит. Я говорю, а, подождите секундочку, давайте уточним, за кого молиться будем. А митрополит какой? Как это митрополит? Она говорит, Введенский. А митрополит Александр Введенский был такой обновленец в начале века. После революции было такое течение, отколовшееся от церкви, церковных большевиков-революционеров, которые преобразовывали не только обряды церковные, но даже и догматику порой, которые были большевики внутри церкви, которые раскалывали церковь изнутри. Лютые совершенно враги. Вот здесь, на этой сцене, архиепископ Илларион Троицкий в дискуссиях выступал с этим Александром Введенским. Вот здесь, вот, в Политехническом музее, святитель Илларион бился с ним, с Луначарским и с Введенским. Введенский был, конечно, намного более сильным противником, чем Луначарский, потому что он был священник и очень даровитый проповедник. И вот этот Введенский, в том числе, они говорили о том, они отменили институт монашества и были женатые епископы, а этот вот Введенский, он даже трижды женился. Говорят, дважды, но на самом деле я слышал, что даже трижды. Во всяком случае, вторая его жена... А вторая жена его родила ему... Вторая жена, он уже будучи митрополитом, венчался в храме в Пименовском, в Москве. И вторая жена родила ему двух детей. Вот одна из этих детей была вот эта вот женщина. Наша прихожанка Донского монастыря, подвижница, удивительная потом была. Удивительная. Такая труженица, такая за больными ухаживает. Вот до сих пор ходит вообще просто потрясающе. Дочь Введенского. Я говорю, вы знаете, наверное, все-таки в церкви, конечно же, вы не можете молиться за него, потому что он не воссоединился в церкви, хотя ему предлагал патриарх Алексей I. И, ну, дома, ну, как вам отказать в молитве за отца? Вы сердцем все равно за него будете молиться. Я не могу сказать, не молитесь. Но в храме на Проскомедии вы, конечно, не можете его упоминать. А так, в келье, конечно, молитесь. Дома у себя молитесь, и милостыню подавайте, ну, все, что возможно. Но церковной молитвы мы не можем за него совершить, к несчастью. А ваше сердце дочери, конечно, должно молиться. Она стала ходить к нам в монастырь, и потом говорит мне, как-то раз, вы знаете, вот у меня мама, жена Введенского, она уже при смерти, никак не хотела причащаться, а тут вроде бы мы с братом ее уговорили. Они живут там рядом на Ленинском проспекте. Можно ей исповедоваться, причаститься? Я говорю, ну, конечно, давайте, она все-таки так не церковь, если она как покается, мы с ней поговорим, посидим. Говорю, давайте приезжайте завтра рано утром до службы в 7:30, а в 8:20 у нас начинается литургия, как раз исповедовать должен был. Минут за 40 мы с ней как раз поговорим, может, мы ее поисповедуем, как раз она причастится. Она говорит, хорошо, на следующий день я жду, нету. Она приходит днем и говорит, вы знаете, только мы к ней подошли, сказали, поехали причащаться. Едем причащаться, она натянула на себя одеяло, кричит, нет, нет, не поеду, не поеду. Я говорю, ну, и что? Она говорит, нет, она не поедет. Говорю, что ну давайте тогда мы поедем к ней. Поедем к ней с святыми дарами, попробуем ее исповедовать, причастить. Она говорит, дочь, ну это, конечно, здорово, но, говорит, вы не сможете к ней в квартиру войти. Я говорю, а почему? Она говорит, ну там не прибрано. Я говорю, ну и что у меня, он в келье тоже не прибрано. Она говорит, да это не совсем так. К ней могут войти только я и брат. Больше никто к ней в квартиру не входит. Дело в том, что у нее живут кошки. И 20 лет у нее никто не прибирал, она никому не дает прибрать. И кошки там рождаются, умирают. Сколько их никто не знает. Войти туда, говорит, нормальному человеку просто физически невозможно. Вы в обморок пойдете тут же. А я кошек не очень люблю. И мне прямо аж просто плохо стало. Думаю, да, конечно, это сильно туда пройти. Я говорю, давайте, а что делать? Она говорит, давайте так. Мы с братом ее возьмем, отвезем ее к брату. И вы приезжаете, ее там у брата причастить. Я говорю, ну давайте попробуем исповедовать ее причастить. И в эту ночь она умерла. Вот пути промысла Божия. Здесь не знаю, но по моему разумению, хотя я могу и ошибаться, здесь совершенно другой род греха, отношения с Богом. Здесь участие в грехе против церкви. Вот это самое страшное. Действительно, грех против церкви, который Господь как-то судит совершенно по-другому. Одно дело личное грех, а другое дело участие в грехе против церкви. Вот такое вот свидетельство. Разные вещи есть, но все равно Господь всех ведет вот таким вот образом. Или подобная история, ну, не знаю, давайте лучше на вопросы отвечу, я хотел еще рассказать. Также вот перед смертью умер и Сергей Федорович Бондарчук. Я учился в ВГИКе, и он был нашим преподавателем. Я учился на литературном, на сценарном факультете, он был на актерском, но все равно мы немножко общались. И он умирал, тоже поразительно совершенно. У него единственная вера была это толстовство. Вот он был толстовец настоящий. Помните, он и «Войну, и мир» делал, он боготворил Толстого. И отец Сергий, да? Вот, он боготворил Толстого, а вот перед смертью он очень тяжело умирал, мужественно, но тяжело. И ему было, вот перед смертью у человека истончается эта преграда между нашим и духовным миром. И человек начинает иногда видеть некие духовные сущности. А как правило, это не ангелы, потому что мы своими страстями подобны не ангелам, а совершенно иным существам. И вот эти-то иные существа, такие же страстные, и самовольные, и самочинные, как и мы, предстают перед человеком. И его страшно мучили вот эти вот видения. Ни врачи, ничего помочь не могли. И его, тогда еще маленький был Федя, этот Бондарчук, который сейчас девятую роту снял. Вот. Алена, дочка, ко мне приехали, говорит, батюшка, поедемте. Посмотрим. Я знал Алену хорошо, по институту еще. И мы приехали, вот он лежит, портреты Толстого, и, значит, вот он такие вот. Но он как бы понял, что все, пора уже всерьез. И он за всю жизнь поисповедовался, повесили икону. Он сказал, а как вот эти, которые ко мне приходят, как их? Естественно, молитве никакой он не мог научиться за это время. Но время оставалось немного. И я дал ему как раз вот эти такие же монашеские четки и научил его просто одной Иисусовой молитвой. Она простая. И всю оставшуюся жизнь, несколько дней, он лежал и тянул четки. И читал Иисусову молитву. И когда читал, ему становилось намного легче. Уходили вот эти вот все видения. А когда становилось особо тяжело, как мне рассказывала Скопцева, он говорил, он вот крестик здесь, он прям подносил губам и целовал крестик. Вот чувствовал, что то, что ему помогает. Вот это был некий обряд, который он для себя установил, да, какой-то некий обряд его общения с Богом. Это же завет каждого человека. И человечества всего, и церкви, и каждого человека с Богом. И вот он сам для себя создал вот эти вот обряды, о которых знал он и Господь Бог. И в день смерти Мы освещали как раз больницу в Мониках. Приехал Федя, нашел меня, приехал, говорит, срочно, мой папа уже умирает. Приехали, и уже в глухую я его поисповедовал в ЦКБ. Он причастился, прочли молитву, есть такая молитва у священников, когда человек, он называется, а если человек хочет умереть, но не может. Есть такая власть у священника, если человек мучается долго, а долго страдающий, священник читает молитву, человек умирает. Не мучаюсь. Мы прочли эту молитву, еще один священник был, ну, он умер. Причастившись только Святой Христовой Тайне. Вот, пожалуйста, человек, который всю жизнь был вне церкви, но имел искреннюю чистую душу, вот, и, наверное, молитвенников каких-то за себя. Господь промыслом своим не оставляет даже до последнего, даже если он вот так вот проявляется, это в самые-самые последние часы человеческой жизни. Недавно по телевизору показали, как вы обливательно крестите внука Георгия Жженова. Как же так? Ведь по всем церковным правилам это необходимо делать погружением. И патриарх об этом говорил.
Правильно.
Ой, вы знаете, с этими крещениями в монастырях вообще особо не разрешают крестить в монастырях, а правильно делают. Потому что мы не знаем, как к этим детям подойти. Я их боюсь просто. Их берешь, его боишься сломать. Они такие маленькие. И когда вот этого внука Георгия Жженова я крестил, да, ну, это, конечно, мое виноват, что называется. Но я его посадил в купель, он маленький, я его туда толкаю, а он упирается. И, ну, ничего не могу сделать. И он такой упрямый. И я его так вот брал, и, ну, он сидел, наполовину он сидел там в купели и орал. А я это самое, ну не мог я его, ну что, сломать его, я не знаю, что с ним делать. Как-то опытные священники берут и как-то. Но все равно это крещение действует. Это мой грех, что я не смог его затолкать в эту купель. Вот, но все равно это, конечно, действие. Но все равно, конечно, никаких здесь нарушений таких. Вот с моей стороны только нарушения. Но просто вот не умею, понимаете, делаем это редко. Вот, а так мы взрослых у себя не крестим, возим на Пюктинское подворье там, или на подворье Троицы Сергиевой Лавры, где большая купель. Но со взрослыми просто ему объяснил, он нырнул и все, опустился в воду. А с этими просто действительно страшно их в руках-то держать, они такие хрупкие. Но все равно крещение, и все равно есть крещение. Но, по-любому, что сделаешь, ничего. Мать должна благодарить сына Бога за сына алкоголика, за сына наркомана. Сестра должна благодарить Бога за брата алкоголика. Это путь ко спасению. А если беда, несчастье, это тоже воля Божия? Вот два одинаковых вопроса. Вообще, для того, чтобы понять волю Божию, всем нам надо слушать Священное Писание. А там есть такие слова апостола Павла. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Такова есть воля Божия о вас. Что-то в этом роде. Вот кажется, так кончается. Ну, как слово, такова есть воля Божия. К вам обращенная. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Понять это абсолютно невозможно. Пока не сделаешь это на деле, не исполнишь это на деле. Вот есть тяжелые обстоятельства. Пришли тяжелые обстоятельства. Насильно, пересилив себя, послушайте апостола Павла и поблагодарите Бога за это, что Господь открывает вам и нам всем этот мир через познание добра и зла, через принятие добра и отрицание зла, через несчастье и беды, через которые нам надо пройти. Поблагодарите Бога и за этот путь, и вы сами увидите, что будет. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Такова воля Божия о нас. Пока не сделаем это на деле, это будет некой чудной абстракцией. Как только исполним это на деле, мы поймем всю силу этих слов. С пьяницами особая история. Я помню страшные слова отца Николая на острове. На залете отца Николая Гурьянова, когда к нему еще не были эти жуткие паломничества в огромном количестве, когда он был еще такой одинокий, жил там. И одна Женщина спросила, как молиться за моего сына-алкоголика. И он сказал, за них нет молитвы. За них нет молитвы. Это что-то особое, конечно. Надо ждать и терпеть. Надо ждать и терпеть, благодарить Бога. И здесь, в терпении этой страшной скорби, надеяться и верить в спасение и этого несчастного, и нас самих. Это, конечно, огромная беда, особенно в нашей России. Вот. И здесь дело особое. Что касается... И Господь откроет. Вот если будете благодарить за благодарность, мы живем в этом мире, который создал Господь. Мы в гостях у хозяина жизни, Господа Бога. И как часто мы неблагодарны, даже не благодарим Бога за то, что Он нам дает. Если что-то нам не нравится, мы ропщим, досадуем, проклинаем иногда и прочее, прочее. Они, конечно, есть. Есть молитвы об алкоголиках. Я просто говорю об опыте отца Николая. Он по опыту своему говорит, за них нет молитвы. Конечно, есть и молитва неупиваемой чаши. Есть молитва и... и другие. Есть целые чуть ли не молитвословы, посвященные пьяницам. Вот, но вот отец Николай такой сказал. И в этом очень глубокая мысль. Очень глубокий опыт и очень глубокая мысль. Оно, знаете, она такая не прямолинейная вещь. Это нельзя сказать, что вообще нельзя молиться за пьяницу. Конечно, надо молиться. Но это какой-то вот особый какой-то очень тяжелый путь испытаний для каждого, кто связан с такими людьми. Тяжелый и особый путь испытаний. Единицы из этого выходят. И выходят ли? Точно так же, как наркоманы. Наркоманы на какое-то время перестают, почему это страшная вещь, а потом, к несчастью, большая часть, большая или большая, не знаю, как правильно сказать, начинает снова. Поражена воля. Воля, которую наша воля, которую свободно надо отдать Богу и следовать Его воле, поражена этим страшным недугом, пьянством или наркоманией. Больна, поражена, неисцельна. Вот в чем самая большая беда. Человек не хозяин, даже отчасти не хозяин своей воли. И здесь пути спасения, пути промысла совершенно особые. И каждый, наверное, познает это на своем собственном опыте. Нет никаких здесь готовых рецептов из тех, кто связан с такого рода духовным недугом. А что касается того, что через беду, через несчастье иногда приходит познание воли Божией, иногда проявляется промысел Божий, вот, пожалуйста, история с открытием мощей святителя Тихона. Злоумышленники бросили бомбу зажигательной смесью в храм Малого Донского собора. Произошел пожар, и благодаря этому, только благодаря этому пожару, не хотели вскрывать раку, могилу с останками патриарха Тихона, с святыми мощами. А тут, благодаря именно этому пожару, начали вскрывать эту могилу и обнаружили мощи святителя Тихона. А скажу вам по секрету, мало кто надеялся, что останки патриарха Тихона там. Были свидетельства, были письменные указания, что патриарха Тихона сожгли тело патриарха Тихона сожгли в крематории Донского монастыря, рядом с Донским монастырем. Были свидетельства, что перезахоронили на немецком кладбище. И мало-мало кто верил. Митрополиты некоторые мне говорили, нет там никаких останков, мы знаем. Нам говорили старые монахи. А вот благодаря этому пожару, несчастью, казалось бы, злоумышлению, начали открывать эту могилу и обнаружили мощи святителя Тихона, которые сейчас почивают в Донском монастыре. Многие считают кинематограф грешным занятием. Но что же делать, если это главное орудие влияния на общество? Чем согрешает режиссер, снимающий добрые нравственные фильмы? Да ничем не согрешает. Я сам заканчивал ГИК, и отца Иоанна Крестьянкина спросил, говорю, а вот кино, что это вот тоже? Примерно такой же вопрос я ему задал. И он мне сказал, кино – это язык. И языком можно сказать «Слава тебе, Господи», а можно сказать «Распни, распни». К сожалению, зачастую кинематограф говорит именно последнее. Но если люди будут чувства добрые пробуждать, если возвышать человека, кинематограф может подвести человека к познанию Бога. Он не может дать ему то, что дают святые отцы, но подвести к желанию познавать Бога, подвести к вере, конечно же, может. Какие замечательные были наши советские фильмы, какие чудесные, потрясающие совершенно. И поэтому, если человек искренне работает здесь и снимает то, что подсказывает ему его христианская совесть, то, что он снимает еще и хорошо бы по совету своего духовника, чтобы здесь немножечко, так сказать, не только на себя надеяться, во всяком случае консультироваться, не то, что там говорить, каким объективом снимать, а советоваться, то это, конечно, было бы очень хорошо. И хорошие, замечательные фильмы очень сейчас востребованы и очень сейчас нужны, если бы их только делали. Как исполнить волю Божию, если православной семье Бог не дает детей? Первое, смириться. Тогда как избежать уныния? Два, попытаться вымолить Бога, изменить Его волю. Может, надо дать обет или съездить в паломничество. Третье, усыновить сиротку. Не будет ли это действовать против Его воли? Различается ли усыновление сироты бездетными родителями и прием сироты в семью с детьми с точки зрения богословия? Что касается последнего приема детей, ребенка в семью, помните, как Спаситель сказал? Кто примет одного из малых сих, помните, в Евангелии сказано? Так что поэтому это великое дело, если человек возьмет сироту и воспитает его, сделает из него христианина, сделает из него наследника Царствия Божия, приведет его. Вот, потрясающе. Это больше, чем может сделать обычный естественный родитель. Что родитель сделал? Родил просто и все. Ну, женщина там потрудилась. Вот. А человек, который воспитает маленького ребенка, это, конечно, потрясающе. Что касается этого всего, тех трех ответов, то все три ответа, с моей точки зрения, правильные, но, конечно же, надо посоветоваться с духовником, который знает обстоятельства вашей жизни, который помолится вместе с вами, который посмотрит, как будет протекать в дальнейшем в вашем жизни, тогда даст свое. Конечно, и смириться, если это не происходит. Значит, почему-то это происходит. Есть какая-то воля Божия, о которой вы впоследствии узнаете. Попытаться вымолить Бога, конечно же, надо просить. Конечно же, надо просить. Самые великие люди, жившие на земле, Пресвятая Богородица и Иоанн Предтеча, родились у престарелых родителей. Конечно же, надо просить до конца. И усыновить сироту одно другому не мешает. Но во всяком случае, это надо советоваться с духовником. Здесь действительно действие особого промысла Божия. Особого промысла Божия. И тут надо и советоваться, надо и самому молиться, самому познавать. А что касается усыновления, то это прекрасный, в высшей степени христианский благородный поступок. Я одно время часто бывал в Чечне, мы возили продукты туда, еще во времена Масхадова, там от монастыря, может быть, кто-то из вас приносил нам продукты в Сретенский монастырь, продукты, вещи, медикаменты. И там один чеченский полевой командир, страшный совершенно человек, но с которым приходилось все равно быть долгое время рядом, потому что он, так сказать, условно нас охранял. И вот он сказал, говорит, знаете, почему мы непобедимы для вас? Я говорю, почему? Он говорит, потому что у нас в Чечне нет ни одного чеченского ребенка в детском доме и нет ни одного старика в доме престарелых. Сильно? Сильно. Это действительно так. 5 декабря 2005 года были похоронены рабы Божьей Тамары на Митинском кладбище. Стоимость отпевания в часовнике морга, больница 33, что в Сокольниках, составляет 750 рублей. Стоимость отпевания в часовне РПЦ Митинского кладбища 1500 рублей. Отпевание в часовне началось в 12, а в 12.10 закончилось. Почему за 10 минут взяты такие большие деньги? Кому служат коммерческие батюшки, Боге или Мамоне? Ну что здесь ответить? Только покраснеть и все, что такое бывает среди нашего брата. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы видели бюст Толстого, Льва Толстого. Ну, это целая история, долго. Если успею, расскажу. Как быть? Как вести себя во время празднования Нового года? Семья, все крещенные, Бога не отрицают, можно сказать, веруют. Но посты не соблюдают. А тогда я говорю, праздновать не надо. Все возмущаются, обижаются. Может быть, меня осудят некоторые, но я считаю, что есть два варианта. Какое-то время поучаствовать, как, особенно в период, когда вы только воцерковляетесь, активно ходите в храм, и на вас смотрят раз-другой, совершенно спокойно можно посидеть со всеми, отпраздновать Новый год, не разрушать семью. И так близкие порой страдают, что вы ходите в храм, вы по воскресенью у вас не бывает, а тут еще Новый год. Надо, конечно, с духовником посоветоваться. В первую очередь я говорю вот свое мнение. Ничего страшного. Посидите, съешьте какой-нибудь, попаститесь, конечно, это пост. Не надо есть курицу и оливье, а вот какой-нибудь помидорчик съесть, салатик съесть, какую-нибудь грушу съесть, это, пожалуйста, я думаю, никаких проблем. А в дальнейшем, вот мы, например, как празднуем, вот уже 12 лет в Сретенском монастыре начали это, и вот сейчас я знаю, многие храмы это подхватили. В 12 часов ночи, с 31 на 1, мы начинаем божественную литургию. И многие-многие к нам приходят, у нас битком забит храм, мы служим божественную литургию, поскору, вот кто-то причащается, кто-то не причащается, в основном многие причащаются, и потом разъезжаются по домам. И очень даже все получается хорошо. Но пару раз для того, чтобы не рушить, не обижать людей, они поймут, что это жертва для них. Посидите и попразднуйте с ними этот Новый год. Думаю, они будут вам глубоко-глубоко за это благодарны. А так, конечно, спросите у духовника. Как вам скажет духовник? Телефон квалифицированного врача-нарколога-психиатра. Спасибо большое, что передали мне этот телефон. Спасибо. Потому что, наверное, конечно, множество случаев, когда и исцеляются. Знаю. Но просто мы, как священники, слишком часто сталкиваемся с тяжелым. Ну, друзья, кончилось наше время, отведенное на ответы на вопросы. Здесь еще много замечательных, интересных вопросов. Спасибо. А что, пойдем теперь? Достойно? Достойно, давайте.
Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу человечаю.
Спасибо, Господи. А здесь еще, наверное, половина записок я не ответил. А что там?
Как мне заставить себя благодарить Господа за то, что Он взял моего мужа? 5 лет и 7 месяцев, как его нет. А мне уже 83 года. И он не причащался, он был верующим человеком. Он не причащался и ушел из жизни совершенно неожиданно на работе после полуторамесячного отпуска. А за сутки до этого он написал стихотворение. Причем он его прочитал своей однокласснице. А мне не стал читать, он вообще писал стихи. Но он мне не стал писать, не стал читать. И я его спросила. Вы извините.
Куда он?
Я его спросила, почему ты мне не прочитал. Он сказал, ну как ты мне потом?
А что секретное?
А стихотворение было. Благодарность Богу
за все. Ну ничего себе. Вот вы знаете, что человек, Бог забирает человека, и вот он падает на стол, чтобы Господь уже не мог спасти, и он поднимается до максимально возможного для него уровня. Если ваш муж написал благодарность Богу за все, в этот момент его Господь забрал, вот Бог должен не то, чтобы благодарить.
Через сутки ровно.
Но значит, это его состояние было. Вы не то, чтобы благодарить Богу, вы должны вообще просто поразиться промыслу Божию. А вы говорите... Тоже. Что же вы такое говорите? Конечно, в таком состоянии духовном человек перешел в другую жизнь. Вообще потрясающе.